Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. Меня зовут Александр Ананьев. И сегодня на «Светлом вечере», на «Светлом радио», «Радио «Вера», мы с моим дорогим гостем, протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, говорим об унынии. И тема эта настолько огромная, что, по-моему, мы, собственно, об унынии-то еще и не начали даже говорить, и, по-моему, говорить мы еще можем об этом долго. Как вы только что заметили, любой грех начинается с помысла и заканчивается грехом, который перерастает в следующий, и потом этот клубок уже требуется в жизнь, чтобы размотать его обратно. У меня есть ощущение, что уныние как таковое – это и есть тот, казалось бы, невинный помысел, с которого и который может теоретически перерасти во все остальное. Я ошибаюсь, или это сам по себе уже серьезный грех?
Уныние, мы вот сказали о 8 главных страстях, да, в человеке. Уныние вообще стоит последним перед двумя страшными состояниями человека. Это тщеславие и гордость. Угу. То есть, если вот мы сейчас вернемся к тому, что мы так очень подробно начали, но просто вот прям тезисно, даже не тезисно, а просто одними словами вот эту цепочку всю выстроим, то мы с вами увидим, значит, чревоугодие, потом блуд, серебролюбие, гнев, печаль, уныние. Потом идет тщеславие и гордость. И вот если говорить об унынии, точнее, если говорить вот об этих всех грехах, то мы можем с вами увидеть, что эти грехи, они очень такие, знаете, как бы, казалось бы, противоположные, вот, и можно так их сравнить. Одни бросают вверх, другие, следующие вниз. И вот человек вот так вот как бы бросается по такой, в общем-то, траектории. Печаль и уныние, казалось бы, очень похожи вещи, да?
Да, у меня здесь даже я подобрал как бы синонимы, да, ко всему этому. Тоска, отчаяние, грусть, скука, депрессия, упадок духа, задумчивость, да, почему бы и нет, меланхолия, хандра, безотрадность, удрученность, угнетенность и ипохондрия, мое любимое слово. Я всю жизнь считал себя ипохондриком и, скажу откровенно, даже этим гордился. Сейчас понимаю, что это тоже, наверное, грех.
Ну, все это вы относите к унынию, да?
Моя задача сейчас понять, в чем разница между загрустил и приуныл. У меня любимая история, знаете, про уныние какая?
Да.
Любимый заголовок в одной из газет. В московском зоопарке манул приуныл. Есть такое животное милое. И там что-то, то ли весна никак не могла начаться в Москве, то ли еще что-то. И в итоге манул приуныл. Вот. И это все, что я знал об унынии до сих пор. И мне казалось, ну что ж в этом плохого, что есть уныние и приуныл.
Да. Но, то есть, нам надо разобраться, ослик Иа в депрессии или в унынии, да, в общем-то, в медицинском состоянии он, да, от рождения или приобретенный, да, или он все-таки в духовном состоянии находится. А может быть, он просто, скажем так, в печали, а может быть, он, наоборот, скажем так, в каком-то другом совершенно крайнем состоянии, которое, в общем-то, у него там от рождения, то есть в какой-то депрессии, да,
такое. Душераздирающее зрелище, кошмар?
Да, душераздирающее зрелище, кошмар. Да, то есть на самом деле вот этот образ ослика Иа, он очень хороший. Он очень хороший, потому что, и я бы сказал, что ослик находится в тяжелом таком именно духовном состоянии, то есть он находится уже не в печали, он уже находится в унынии, да, все, что вокруг него не происходит, оно его приводит в полный крах. Его жизни, вот что бы ни произошло, хотя он пытается там как-то себя из этого выковырить и тому подобное, но уныние, вот то, что, о чем мы с вами говорим, вот вы сейчас перечислили какие-то вещи, в православии уныние, оно, в общем-то, делится, имеет как бы два рода вот уныния. Это один, он ввергает в сон, а другой гонит человека из своего какого-то помещения. Он не находит, я имею в виду человек, не находит места себе. Он пытается себя чем-то занять, убежать от себя. Это тоже, оказывается, вид уныния. Уныние происходит от печали. Печаль бывает тоже двояко. Она бывает праведной, печаль, о Боге, то есть тоска. То есть то, что мы ищем, и не находим. Как блаженный Августин сказал, говорит, душа моя тоскует и утешится только тогда, когда найдет тебя, Господи. Да? И вот действительно есть печаль о Боге, это положительное чувство. Мы все делаем для того, чтобы его найти, мы ищем его. На этом пути мы применяем абсолютно все средства для того, чтобы обрести Бога. Это и радость, и милосердие, любовь и так далее и тому подобное, и находим, и утешаемся. А есть печаль греховная, когда человек говорит: «Все у меня плохо, все пропало». Вот что бы он ни сделал, что бы с ним ни произошло в данный момент, ну нет, этого же не будет никогда постоянно. Это же вот всегда опять придет к серым дням и тому подобное, 50-е. Вот эта печаль и ввергает человека потом в уныние. Он перестает видеть вообще окружающий мир. Он начинает видеть только себя. Он думает только о себе. К сожалению, в уныние, как ни странно, могут впадать люди и религиозные, вот, причем с очень странным состоянием. Те, которые смысл своего духовного роста видят только в исповеди, своей личной исповеди, и начинают копаться так глубоко, что они уже не исповедуют грех, то есть у них не происходит метаноя, перерождение ума, они уже начинают просто искать грех для того, чтобы его исповедовать. Постоянно приходят на службу и стоят в очереди на исповеди для того, чтобы только поисповедоваться. Служба идет боком. И это тоже, мне кажется, вот неправильный такой момент. Нужно ли исповедоваться? Нужно. Как можно чаще нужно исповедоваться. Но у тебя должна происходить метаноя. Если она не происходит, изменение ума после исповеди, ты в первую очередь должен именно об этом задуматься. Потому что оно может перерасти в уныние.
То есть самобичевание становится самоцелью.
Да, самоцелью, да. И причем мне становится от этого больно, вот, и боль мне это нравится. Вот это ужасно, такой мазохизм, духовный мазохизм происходит в человеке. И вот это, конечно, ужасно. Уныние, которое выросло из печали, да, оно уже не имеет никаких, скажем так, четких граней. Оно не может быть положительным, отрицательным. Оно всегда только отрицательное уныние. Потому что смысл человеческого происхождения в этом мире, то есть смысл творения Бога, он в унынии полностью попран. Объясню, почему. Человек творится для сорадования. То есть он творится совершенно социальным человеком. Уныние делает человека совершенно обособленным. Он не будет замечать своего ближнего, он не будет ему творить добрые дела, потому что тот ближний нуждается, он будет творить добрые дела, потому что я ищу выхода для себя, да, я буду творить ему злые дела, потому что я в этом хочу тоже найти какое-то себе утешение, попробовать, а может, это поможет, да, там, и так далее, и тому подобное. То есть в унынии человек никого уже не видит. Он попирает замысел Божий. И это крайняя стадия духовного, ну, скажем так, поражения. Когда человек начинает справляться с унынием, он вдруг обрел Христа, он вдруг понял смысл церкви, он нашел в этой церкви того водителя, который его выведет из этого состояния, у него начинается разматываться клубок в другую, в общем-то, сторону. Но здесь тоже очень опасный есть момент. Так как ты был поражен страстью, так как коррозия – это очень серьезно, то начинает закрадываться другое состояние. Ты же молодец.
Гордыня.
Да, смотри, на тебя Бог обратил внимание, на тебя. Не просто Бог обратил внимание, а именно на тебя обратил внимание. И здесь происходит маленькое тщеславие. Что такое тщеславие? Очень теплое, замечательное чувство удовлетворения с собой. Но мы знаем, что как только ты начинаешь удовлетворяться собой, все, падение ускоряется. Потому что если ты скажешь, я знаю всю математику, чего мне там Ландау, угу. не нужен он мне просто, в общем-то, я знаю все.
Сам себе Ландау.
Да, я сам себе Ландау. Вот, я знаю все. И здесь начинается стремительное падение. Потому что пока человек в поиске, пока он жаждет, пока он задает вопросы, причем обратите внимание, это один из очень важных признаков – задавать вопросы. Как только ты перестаешь задавать вопросы, надо сразу бежать в храм к своему духовнику и говорить: «Батюшка, трагедия, я перестал задавать вопросы, меня ничего не интересует». Значит, это опять смерть, это опять вот то, куда мы идем в гордыню.
Вы упомянули об особенном отношении православия к унынию. Я прав?
Да.
Нет ли у вас ощущения, что уныние – это вообще то, что свойственно русскому человеку? Унылая пора, а чей очарование? Некрасов, Гоголь. Они же все были подвержены унынию. И это то, что русский человек находит особенно красивым, прекрасным и созидающим. Нет ли у вас такого ощущения?
Очень интересно, что вы в пример привели литературных классиков XIX века. Ведь эта литература, она переполнена именно духовностью. Но посмотрите, как очень интересно она переполнена духовностью. Она вся переполнена евангельских истин, она переполнена именно божественной нравственностью и так далее и тому подобное. Но с отрицательной стороны. То есть идет научение всему этому, да, но с отрицательной стороны. Человек, который выходит в унылую пору отчаяния и очарования, он совершенно не унывает. Унылость в православии – это унылость в себе. Это даже не в себе, а про себя. Это вот я уныл про себя. Mm. Я, скажем так, вот, ну, такой вот никчемный, недостойный и тому подобное, пятое-десятое. И ну, что вот, мне сможет дать там Некрасов? Ну, что мне сможет дать там, я не знаю, Тургенев и так далее, пятое-десятое? Я уже это все это читал, все это мне известно. А Евангелие, ну, столько раз я уже перечитал, столько раз повторяется, видите, я так. Такой вот, понимаете, вот это про себя. А когда унылая пора отчаяния и очарования, это, наверное, вот очарование.
Наружу.
Это наружу. Это вот очарование того состояния, которое настолько прекрасно, что, ну, в общем-то, ты будешь ждать его в следующую, в общем-то, пору. Да, у Пушкина был замечательный период его жизни – это осень. Он его очень любил, этот период очень любил, да?
Это Александр вообще Сергеевич. Очень по-русски любить осень.
Да, по-русски. И всегда эту осень ждали. Ну, что такое осень? Это пора считания цыплят, да? И это время, за которым следует опять весна, возрождение. И это тоже, в общем-то, прекрасно.
А я-то всегда считал, что осень – это пора увядания.
А мне кажется, это цыплята.
Ну, вот это вот, да, блестящий пример того, как можно бороться с унынием, об этом мы поговорим чуть позже. Тем не менее, есть у меня еще ощущение такое, что вот это вот уныние, оно как-то связано с возрастом человека. Трудно представить себе, чтобы ребенок унывал. Он может грустить из-за каких-то очень конкретных вещей, но унывать он не будет. А вот когда у человека кризис среднего возраста, там, или кризис, когда подросток превращается во взрослого человека, или когда человек понимает, что он уже состарился, нет ли у вас ощущения, что уныние привязано к какому-то конкретному возрасту человека?
Ну, конкретному возрасту нет. Мне кажется, уныние – это естественное действие лукавого, это естественное действие того, чтобы поставить подножку нам с вами. И, скорее всего, уныние мы связываем с теми этапами жизни, достигая которых мы, естественно, ну, как принято, говорить, подводим черту нашей там какой-то деятельности. Почему у ребенка у него нет уныния? Почему у него бывают разочарования, у него бывают, скажем так, мимолетная грусть, печалька какая-нибудь там, да, и все. Потому что ему все интересно.
Он задает вопросы.
Он задает вопросы. Ему все интересно. Он лезет в розетку не потому, что, скажем так, он вредный, да, потому что он играет так. Он тоже хочет быть лампочкой. Он увидел это в мультфильме, что, оказывается, можно стать лампочкой. Он туда, в общем-то, лезет. Я рассказываю реальный случай, в общем, на самом деле. Посмотрев мультфильм один, в общем-то, решил тоже так же стать лампочкой. Ему все интересно. Он не просто смотрит на там, какого-то кота, он обязательно оденет его в какую-то шапочку и какие-то там, в общем-то, другие причиндалы, да, в общем-то. То есть может ли так сделать взрослый? Если взрослый так делает, то, естественно, общественное порицание, ну, ему скажет «ай-яй-яй». Но если он так делает, он никогда не впадет в уныние. Знаете, очень интересно, был такой случай, я еще служил на Красной площади, и там иногда приходили мужи с Государственной Думы, с каких-то других, в общем-то, министерств, там, пообщаться, поговорить, вот, высказать. И вот пришел один чиновник, такой очень важный, такой большой, ну, я имею в виду большой не по размерам, он так был очень подтянутый, стройный человек, ну, я имею в виду такой очень высокий. Вот. И, знаете, в такой печали пришел, что вот, говорит, ну, семья не складывается, там, то да сё, пять-десятое. Говорит, батюшка, говорит, причём человек, регулярно посещающий храм, исповедующийся, причащающийся, он говорит, что мне делать? Ну, мы, знаете, тогда, в общем-то, пришли к такому мнению, что он должен обязательно ездить на санках с горки с детьми. Вот. Он сказал, меня, говорит, знает каждая собака, не то что человек. Говорит, я по телевизору говорю, неважно, говорю. Для вас причастие важное событие в вашей жизни? Говорит, да. Я говорю, значит, пока вы не придете, вот на каждой исповеди должны приходить и говорить, я сегодня катался на санках, я сегодня там ездил с детьми на велосипеде, мы построили шалаш. Вот вы совершаете какое-то действие, и после этого я вас допускаю до причастия. Вот. Вы знаете, после первого катания на санках у него изменилось отношение, состояние. Ну, во-первых, и в семье там сразу изменилось, на него посмотрели. И он пришел совсем другим человеком. Оказывается, вот важность, пафосность своего бытия, она не дает человеку духовного такого какого-то, знаете, вот развития или желания пафосности своего бытия. Причем под пафосность я сюда подгоняю абсолютно вот все состояние. Ой, я там не смогу, там, не знаю что, построить этот дом.
Да и не надо. И я слишком хороший, я слишком плохой.
Да, я или хороший, или слишком плохой. А ты не должен быть ни хорошим, ни плохим. Ты должен выполнять заповеди Божии. Апостол Павел говорит совершенно замечательные слова. Говорит, я не сужу никого, я и себя не сужу. Есть на то судящий меня Господь. И вот за этими словами стоит очень много. Выполняй заповеди и твори их. Пророк Божий Илия, громовержец, сводящий огонь с неба, впадает в уныние, убегает в пустыню и начинает претензии Богу предъявлять. Жертвенники твои разрушили, значит, что-то там еще у всех убили, и души мои ищут. Страх за себя, самолюбие. Мы приходим к причине всех страстей, всех грехов – самолюбие. Я любимый. Не смогу выглядеть хорошо в глазах своей семьи, не смогу там детей обеспечить, не смогу там то сделать, все сделать. Не сможешь. Ты должен это понять. Сможет через тебя позаботиться Господь, через тебя. Но ты не сможешь. Надо это, скажем так, честно признавать. И вот здесь, вы знаете, человек, который видит в других людях Бога, видит образ и подобие Божие, он не сможет впасть в уныние. Он не сможет, потому что он в первую очередь должен быть отверженным самолюбием. Вот самолюбие – это страшный грех. Да, когда мы дарим цветы нашим женам, то, вы знаете, очень часто ловишь себя на мысли, что ты даришь-то не им, а себе.
Чтобы возвысить себя в их глазах.
Утешить, возвысить, помочь, и ты становишься хорошим.
Утвердиться и стать мужчиной. Ну, да, 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 так всегда и происходит. Я очень рад, что мы поговорили с вами немножко о способах диагностики, немножко о способах лечения, но мне все-таки хочется остановиться на этом чуть подробнее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Меня зовут Александр Ананьев, вы слушаете «Светлый вечер» на Светлом радио, радио «Вера». И сегодня у нас интереснейшая беседа с протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы сегодня говорим об унынии. Батюшка, ну вот давайте посмотрим. Я вот специально посмотрел в интернете симптомы уныния. Мне было интересно, был интересен взгляд на эту проблему с, скажем так, несколько медицинской точки зрения. Мне стало интересно, а как диагностировать у себя уныние? Нарушение сна, сбои в работе кишечника, изменение аппетита, снижение активности любого рода, быстрая утомляемость, слабость, болезненные ощущения даже в мышцах и сердце. Нет ли ощущения, что вот все эти проблемы – это скорее вопросы, с которыми надо обращаться уже к конкретному врачу, чтобы он прописывал какие-то конкретные препараты? Или это следствие того уныния, которое мы впустили в свое сердце?
Ну, то, что вы перечислили, это симптомы депрессии. Вот, у ослика Иа не прослеживалось расстройство, ну, по крайней мере, по сказке, в общем-то, этого не было.
Он свой хвост потерял, да, у него были проблемы не меньше.
Да, не меньше, но все равно расстройство сна там тоже не описано, в общем-то, и с питанием у него было все хорошо, он тосковал об этом меде, который не был ему донесен, да, или больше внимания Шарику уделял. То, что вы сказали, это депрессия, это то состояние, которое уже начинает укореняться в естестве человека. Все, что вы сказали, оно, наверное, любой врач-психиатр, он скажет, да, абсолютно так оно и есть. Знаете, причем в клиниках, кто первый замечает, что человек идет на поправку? Буфетчица.
Человек начинает есть?
Человек начинает есть. У него изменяется, в общем-то, внутреннее состояние. Он спит он и так хорошо, потому что его глушат таблетками, а вот с едой всегда большие проблемы. Это я так просто к слову сказал. Вот. Но мы-то говорим о духовном состоянии, о душевном состоянии человека, об унынии. Очень часто это путают два этих состояния, но человек в унынии может все равно продолжать спать, продолжать, в общем-то, там, есть и тому подобное, хотя это редко бывает, потому что на самом деле унылый человек, он настолько о себе переживает, что даже кушать не может.
Так, ну, в общем-то, а как же о себе не переживать? У тебя с работой там не все, слава богу, ну, бывает. У тебя в семье не все хорошо, с ремонтом не складывается, в машине рулевая рейка.
Естественно, есть ли возможность, простите, что я вас так перебил на перечислении всех, в общем-то.
А у меня длинный список просто.
Да, длинный список. Есть ли возможность у человека все это изменить? Вот лично он. Может ли он прийти к работодателю и сказать, ты должен меня взять? Скажет, не, не должен. Вот просто не должен. Хорошо. Есть ли возможность, скажем так, чтобы рулевая рейка не ломалась? Нет такой возможности. Это машина – это естественный такой момент. Что там еще там? Вот. Семью содержать так, чтобы можно было петухом ходить. Есть ли у тебя возможность? Нет у тебя такой возможности. Если Бог не благословит, нет такой возможности. Так что с этим делать? Вот с этим совсем, с рулевыми рейками.
Решать.
Как? Воровать?
Нет.
Замкнутый круг. Решение только одно – поблагодарить. Поблагодарить Бога за все происходящее. Но поблагодарить по-настоящему не получится сразу. Вот. Поблагодарить надо, как и благодарность – это великое лекарство, это великая добродетель. поверьте, это так оно и есть, когда человек от всего сердца искренне начинает благодарить. Благодарность – это одна из составных частей любви. То есть человек, который умеет благодарить, он в скором времени и научится любить. Ну, на ком мы женимся? За кого мы выходим замуж? За тех, кого можем поблагодарить. То есть быть, скажем так, восхищены, да? Вот мы восхищаемся там, своей половинкой, или восхищаемся там, машиной, да? Или жемчужиной какой-то, да? Вот если Евангелие брать, все остальное, скажем так, продаем и покупаем эту, в общем-то, машину, потому что вот мы ее любим, мы ее, она нам понравилась, мы ее восхищены. А восхищение к человеку выражается в благодарности. Вот поверьте, если человек начинает благодарить, у него потихонечку начинают решаться эти проблемы. Искренне.
Это единственный способ или нет? Я сейчас поясню свой вопрос. Вот сейчас я абсолютно уверен в том, что те, кто нас сейчас слушают, те, кто слушают сейчас радио «Вера», понимают, что они тоже подвержены, у них тоже бывает уныние. И как с этим справиться? Потому что если просто ты выложишь перед собой этот список со всеми своими проблемами, прочитаешь его и скажешь сам себе, да не унывай. А как не унывай? Или кто-нибудь тебе скажет, видишь, ты грустный, спрашиваешь, как дела? Ты говоришь, ну вот у меня так дела, вот так, вот так, вот так, вот так. А он тебе говорит, да не унывай. Как не унывай? Ну, первое, поблагодарить, хорошо.
Да, благодарность. Причем, хочу повториться, она должна быть очень-очень искренней, благодарность. Это очень важно. Ты действительно от сердца должен поблагодарить. Второе, что очень важно, так как к унынию тебя привело, в общем-то, печаль, гнев, да, серебролюбие, блуд и чревоугодие, то здесь очень важен труд. Причем труд совершенно любой.
Ой, как я вам благодарен, что вы затронули эту тему. В некоторых источниках между унынием и ленностью ставится чуть ли не знак равенства.
Ну, да, это, в общем-то, абсолютно все всегда ставили знак равенства. У Амвросия Оптинского, у него там, он приравнивает, я сейчас, к сожалению, не смогу так сказать, как Амвросий Оптинский, в стихотворной форме он всегда это делал, но он приравнивает, значит, скука – это внучка, да, уныния, а лень – это там дочь, в общем-то, уныния. Действительно, человек, который унывает, у него и так все плохо, мир потерял...
Опускает руки?
Абсолютно опускает руки, абсолютно. Вы причем предвосхитили вот прям мой такой вот образ. Если ты чувствуешь, что у тебя, в тебе закрадывается уныние, подними руки. Я прям так и хотел сказать, вот. Подними руки. Можешь прям вот просто обе поднять руки над головой, да, и посмотреть туда вверх и сказать, Господи, вот я хочу быть с тобой. Все, больше ничего не надо говорить. Я хочу быть с тобой. Опускай, перекрестись, потому что крестное знамение – это все-таки молитва. И начни трудиться. Начни. С какой-нибудь ерунды начни. Причем, если у тебя ничего не получается, все равно во всем можно найти положительный момент. Тебя уволили с работы. У тебя ничего такого не происходит. Знаете, какое очень хорошее средство вот, воспользоваться этим временем? Составить себе распорядок дня. В одно время ложиться, в одно время вставать, в одно время кушать, там, заниматься какими-то вещами, своими интеллектуальными вещами, физическими там, нагрузками и так далее и тому подобное. И человек выходит из этого состояния. Вот просто выходит. Батый как-то приехал, встретился с одним, значит, каким-то там пустынником и увидел, что он стоит на камне на одной ноге, видит цапли, руки разбросав в стороны. И подошел к нему и сказал, говорит, ты счастливый человек? Он говорит, да, я счастливый человек. Он говорит, сделай меня счастливым человеком. Говорит, и я тебе, говорит, несметно обогащу. У тебя будет лучшие шатры, у тебя будет лучшая одежда, у тебя будут лучшие женщины и тому подобное. Он говорит, сделай меня счастливым. Говорит, пожалуйста, говорит, только, говорит, мне вот этого ничего не надо, говорит, иначе я буду несчастным. Говорит, а сделать тебя счастливым я могу. Говорит, вот видишь, рядом камень. Вставай, говорит, на одну ногу, руки в стороны, говорит, и смотри в небо, говорит, и ты будешь счастливым, ты будешь свободным и счастливым. Человек, который строит всю свою жизнь из кирпичиков работы, букетов и так далее.
Куриц семьи, в холодильнике.
Куриц в холодильнике, семьи там, ну и так далее, 50, он всегда будет очень несчастным. Ему всегда придется поддерживать имидж в этих кирпичиках, свой имидж внутри этих кирпичиков, понимаете, в работе, семье и тому подобное. И, конечно, любое поражение твое, да, любая твоя какая-то слабость, немощь и тому подобное, оно будет ввергать тебя в печаль, а, естественно, и в уныние. Но только труд, он дарует возможность человеку не впадать вот в это уныние, в этих разочарованиях, в этих кирпичиках. Почему? Потому что труд всегда нацелен вперед, в будущее. Он никогда не нацелен на прошлое, он только смотрит в будущее. Человек трудящийся, он всегда мыслит, а как мне дальше гайку эту прикрутить? А как мне дальше написать это слово? А что мне там вот дальше произнести, если у него вот именно такой жанр, да, там, или... Если врач, диагноз, от чего зависит, дайте посмотрим туда. Понимаете, назад о себе любимым, несчастным, ему некогда посмотреть. Удивительное дело. Но даже если подчиненный начинает орать на начальника, и начальник не подвержен унынию, он на него посмотрит и скажет, слушай, а работа-то у тебя как движется? И он не станет, ах, ты меня недооцениваешь, ах, там то да сё, и пятое, и десятое. То есть это тоже лакмусовые бумажки для нас с вами. То есть я сейчас не призываю прийти к своему начальнику и начать на него орать. Я призываю к тому, что если вдруг на тебя наехали люди, которые от тебя зависят, посмотри на свою реакцию, как ты на это реагируешь. Может быть, ты уже находишься в глубоком, в какой-то депрессии, или в гневе, или в печали, и не приведи Господь в уныние, ты входишь в это состояние.
То, что вы сейчас рассказываете, это чрезвычайно важно, потому что по некоторым источникам, да у меня было какое-то такое ощущение, что вот от греха уныния можно исцелиться с помощью молитв, аскетизма, самоограничения, чудотворных икон, святых мощей. А то, о чем вы говорите, это очень просто и как-то очень по-бытовому и по-человечески.
Очень важно, чтобы наш взгляд вперялся в будущее. Вот именно туда, как апостол Павел говорит, надо смотреть в будущее, туда надо ставить наши цели и достигать их. Причем это не касается материальных благ. Материальные блага, они – это спутники, которые в данный момент нужны или не нужны тебе. Нельзя на них зацикливаться. Они сами к тебе придут в той мере, которая, в общем-то, тебе необходима и нужна на данном жизненном этапе.
Итак, чтобы побороть уныние, нужно благодарить, нужно работать, нужно составлять распорядок дня. Что еще я упустил из тех советов, которые вы дали, как побороться с унынием?
Благодарность – это как молитва. Мы должны это в первую очередь учитывать. Уныние надо исповедовать обязательно, да, и чтобы произошла метаноя, изменение ума, вот, ну и, наверное, в общем-то, все. И почаще, наверное, давать радостное состояние своим ближним.
У меня здесь выписан ужасный вердикт. Я на него как посмотрел, я прям расстроился. Он меня очень сильно напряг. Наверное, в хорошем смысле. Унылый, сказал кто-то из старцев, значит, неверующий.
Естественно. Естественно. Он верующий, но только в себя. Вот он верующий в себя. То есть мы опять возвращаемся к матери всех зол. Это самолюбие. Вот самолюбие, которое полностью поражает и изменяет человека. Да, действительно. А зачем самолюбивому претендент? то есть, или конкурент, Господь, то есть, я его имею в виду. Вот, самолюбивому никакие, в общем-то, конкуренты не нужны. Да, он полностью убивает этих конкурентов.
Ну что ж, теперь вы, уважаемые слушатели, я очень надеюсь, понимаете. Я, по крайней мере, начал лучше понимать, что скрывается за фразой «не унывай». Как бы ни сложились жизненные обстоятельства, как бы ни, какие бы проблемы ни возникли на вашем жизненном пути, я думаю, что вы теперь сможете справляться с ними лучше и не упускать из виду главное. Не уставать благодарить, не уставать работать, не уставать радоваться жизни и не уставать, как сказал мой чудесный собеседник, смотреть в будущее, потому что в этом главное.
Да, и на прощание я хочу нашим дорогим радиослушателям пожелать разобраться в предназначении человека, а когда ты в этом разбираешься, зачем Господь творит человека, тебе совершенно становится все понятно вот как бы в окружающем мире. А предназначение, если кратко сказать, это сорадование Богу. Вот попробуйте это.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Я Александр Ананьев, это «Светлый вечер». Не унывайте.
«Светлый вечер» на радио «Вера».